«Только у нас» на радио «Комсомольская правда».
Всем привет! Как мы и обещали, прямая трансляция на сайте «Комсомольская правда». И, как мы и прогнозировали, у нас сегодня в студии легендарный Геннадий Онищенко, помощник премьер-министра России, бывший главный государственный санитарный врач России, а бывших главных санитарных врачей не бывает. Правильно, Геннадий Георгиевич? Ну и начнем мы с грустных вещей. Это гибель наших ребятишек. В Москве и в Карелии сегодня траур, день траура. Опубликован список имен и фамилий 14 детей, погибших на Сямозере. Вот. И в Москву уже прибыл траурный рейс. И я думаю, что мы эту передачу начнем именно с комментария с вашего по этому ужасному совершенно факту.
Ну, здравствуйте. Прежде всего, я, конечно, хотел выразить искреннее соболезнование семьям, близким этих детей, которые пришли в этот мир для того, чтобы вырасти, служить Родине. Но так трагически оборвалась их жизнь. Я извиняюсь перед родителями от лица всех тех людей, которые должны были обеспечить, но не обеспечили их безопасность. В том числе я готов разделить и вину вместе с виновниками того, что произошло. Потому что я 40 лет занимался и занимаюсь детским отдыхом. И в этом плане прежде всего хочу сказать, что нам удалось сохранить ту советскую систему. И апофеозом этого является та огромная работа, которая сегодня проводится в Артеке, когда идет ремонт, в общем-то, сакрального места для многих и многих миллионов граждан бывшего Советского Союза, России. Он приводится в порядок и в новой конфигурации с новым наполнением. Он будет заниматься важнейшей задачей – воспитания детей, сохранения их здоровья.
Извините, что же касается, вас перебивать
что
буду,
касается,
да?
Что касается…
В советской системе столько не гибло, Геннадий Григорьевич.
Давайте так. Что касается вот этого случая, здесь есть вот та произошедшая часть, по которой я скажу свой комментарий. И немножко уйдя вглубь истории, недалекой истории, расскажу о системных вопросах, которые привели к этому. Ну, в первую очередь, конечно, было нарушено все, что можно было нарушить. Этому лагерю разрешение на проведение всякого рода походов, я не говорю про морские, про эти прогулки на воде, о них вообще речи не могло бы даже идти. Даже по территории разрешения никто не давал. Тоже просто лагерь в этом плане был не готов.
А кто-то должен следить, что они нахально туда вот...
И в разрешении, которое было дано, было написано, что отдых детей разрешается на территории лагеря. Все. И все, что было сделано вот с этими походами, оказывается, у них там были оборудованы места на этих островах. А озеро это Сям, это 30 километров примерно в длину и 25 в ширину. Очень коварное озеро. Вот. Они вышли на пока еще не идентифицированных плавсредствах. Что это за плавсредство?
Лодка.
И кто давал разрешение на это плавсредство, чтобы 49 детей усадить на него? Это одна часть вопроса. Вторая часть вопроса. Дети ушли в ночь. Хотя сейчас там белая ночь. Трагедия произошла примерно в 16:30-17 часов. Но спохватились о них через 16 часов, через 14 часов. То есть, когда одна из девочек неимоверными усилиями выплыла на другой стороне озера, отлежалась, потеряв сознание, и пришла в деревню и сообщила. Вот у меня возникает вопрос. А где была связь? Где была связь у лагеря? Даже если они не выходят активно, значит, лагерь должен был беспокоиться об этом. Почему? То есть должно было какое-то отслеживание быть. А если бы эта девочка не вышла, так что еще бы сутки мы не знали об этой трагедии. Ильич,
скажите, а вот кто теперь за всем этим должен следить?
Обождите, дайте я обрисую, извините, а потом доскажу все, что нужно было сделать. И так это произошло. Все, допустим, специальное спасение на водах говорит, нам никто не давал заявку на такой поход. Но неужели столько много на этом озере вот таких, такого рода походов, что активно надо выявлять такого рода вещи? Никто ни о чем не предупрежден. Такой вид услуги, он ни в одном документе не числится. Но даже если бы этого не произошло, ведь те острова, которые там были, они должны были быть заранее обследованы. Есть ли там клещ или нет клеща? Обычный клещ, о котором мы в последнее время очень многое говорим. Этого не было, потому что никто не предполагал, что такого рода будет беспредел. Директора в лагере нет. Его находят в Карелии, в Петрозаводске. Да? Один из детей, как сегодня выясняется, он вообще не числился в списках отдыхающих детей. И вот в этой связи у меня возникает вопрос, и прежде всего к адептам, которые призывают снять все барьеры, прекратить кошмарить бизнес и так далее, и так далее. Ведь понимаете, в чем дело? Все разрешительные органы, которые дали, пожарные, там, другие структуры, дали разрешение, они обследовали этот лагерь, когда не было детей. И после этого они туда прийти не могут.
А вы думаете, они обследовали?
Они обследовали. И все, что я вам говорю, это так. Они обследовали этот лагерь. Но они не заявили вот эту услугу.
Выход.
Вообще услугу вот этого экстремального туризма по этим островам. Этого не было нигде заявлено. В документах, которые они предъявляли на отдых детей, этого не было. Если вы заявляете это, сразу возникает вопрос, на чем будете возить? Есть такая организация, общественная палата. Вот она как раз сегодня является, ну, будем говорить, глашатаем поэтизации, героизации, вдумайтесь, подхода, который называется «здравый смысл». Вот, надо делать все по здравому смыслу.
Там разные люди есть, да.
Понимаете, вопрос здравого смысла. Вот Шпаро со своим сыном, который занимается экстремальным туризмом, у него один здравый смысл. Или вот этих мальчишек, которые там инструкторами работают, это студенты, а один даже из них на совершеннолетие. Их здравый смысл в обеспечении безопасности вот такого рода перевозок Ильич, какой?
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик.
Программу «Einzwei Видеман» слушайте каждый четверг в 10 вечера по московскому времени.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Я напоминаю, вы слушаете интервью с помощником премьер-министра, легендарным доктором Геннадием Онищенко. Вот у меня такой вопрос. Накажут за это стрелочников, вот этих несовершеннолетних инструкторов, или кто-то должен и в Карелии, и в Москве отвечать за это безобразие? Тем более, я так понял, я подозреваю, что там было и в прошлом году то же самое.
Давайте я договорю, да, а потом отвечу на ваши вопросы. Так вот, в 2012 году, когда Владимир Владимирович стал президентом, вот в этом политическом цикле, он проводил на северо-западе совещание по детскому отдыху. Это было в Ленинградской области, в очень хорошем лагере, который сохранен, который ничуть не уступает артековским лагерям той и нынешней эпохи советской. Да? И вот там у нас возник разговор. Вот санитарные органы мешают, пожарные мешают, все мешают. Но поймите, распоряжаться судьбами чужих детей – это кратно большей ответственности, чем даже судьбами своих детей, хотя и своих детей нельзя
это
подвергать.
Это участники совещания на вас наезжали?
Это участники совещания. Это вот этот господин Менделеевич, который является адептом, он издает некий журнал «Вольный ветер», называется. Еще одна заместитель, по-моему, его счетной палаты. Вот закошмарили бизнес.
Ну, Владимир Владимирович вас поддержал же тогда?
Владимир Владимирович поддерживает всегда здравые мысли. Понимаете, в чем дело? Ведь все правила, которые есть, которые они написаны или здоровьем, или жизнями детей, которые ушли, которые заплатили жизнь за вот это отрезвление. Вот сейчас мы отдали жизни 16 детей. Я еще хочу сказать, что Карелия, она в таком, как в этом плане какая-то сакральная. Вот тогда возник вопрос. Экстремальный туризм. И тогда младший Шпаро, ну, он занимал очень разумную позицию. Мы тогда с ним все-таки договорились. И вот сегодня показывают, опять же, вот в контексте вот этой трагедии, вот этот экстремальный туризм, который проводит Шпаро. Во-первых, он юридически никак не закреплен. Я тогда заставил свою службу, говорю, так, давайте все те маршруты, все те стоянки, где они находятся, эти наши дети, это, кстати, там тоже москвичи, дети, их привозят на некоторое время, это называется туризм.
Но там, слава богу, никто не погиб.
Их обучают там два дня, там, ну, поведению в экстремальных условиях, как вести себя в лесу, там, в случае чего-то. И потом они идут какими-то тропами. Ну, тогда мы заставили обработать эти тропы, протрассировать их, убрать оттуда всех клещей, которые могли бы быть. Но сам факт, что юридически такая форма отдыха не закреплена.
Скажите, вот вы механизм создали, почему он не работает тогда, Геннадий Владимирович? Почему гибнут опять?
Мы пока... Я про этот механизм. Тут этот механизм традиционный, который сегодня вот произошло, они просто не соблюдали никакие и правила здравого, и нездравого смысла.
Это взрослые вот эти вот...
Ну, во-первых, директор, да. Хозяйка, это же частный лагерь. Она живет в Москве. Вот сейчас будут предъявлять претензии. Вот кто торговал эти... Там же торгуется сейчас, выставляется на торги проведение отдыха для детей, социально сниженных групп.
Но вот эти хозяек теперь возьмут на учет как-то?
Понимаете? Один критерий – цена. Никто не имеет права, ни Департамент социальной защиты Москвы, который покупал эти путевки, они не имеют права проверить этот лагерь. Они не имеют права спросить, а что у вас там есть?
А вы можете им дать это право?
Это право закреплено законом, который пролоббирован и который сегодня нашим федеральным антимонопольным агентством, что единственный критерий – цена. Но там бывают иногда такие казуистические случаи, когда цена заведомо в половину ниже самой нижней планки, разумной планки обеспечения не просто безопасности, а просто жизни ребенка на этой территории. Поэтому сегодня, конечно, я надеюсь, что ушедшие в мир иной дети заставят нас еще раз трезво посмотреть на эту ситуацию. И не надо никого пугать, что бизнес кошмарит. Действительно, государство должно помочь. Действительно, государство сегодня должно сделать все и найти деньги на нормальное функционирование лагерей. Понимаете, создать условия там, где они не приватизированы, дать возможность тем, кто хочет этим бизнесом заниматься, какие-то преференции, чтобы они могли развиваться и в то же время оздоравливать наших детей. Но сводить это все, что вот там надзорные органы, технические, пожарные, там, ветеринарные, санитарные, занимаются только тем, что обдирают и предъявляют необоснованные требования и так далее. Понимаете, на полном серьезе обсуждается вопрос здравого смысла. Что это за юридическая форма «здравый смысл»? Поэтому сегодня мы должны перед лицом этих ушедших детей очень многое сделать. Еще раз трезво посмотреть. Да, не святые надзоры.
А как долго мы будем смотреть? Вот, до осени или как? Или вот на этой...
Смотреть мы должны вчера. И вот с таким сроком мы должны это все сделать. Эти лагеря, которые там, этот лагерь, безусловно, надо.
Может быть, их нужно все закрывать сейчас и вывозить
оттуда? Нет, все закрывать.
МЧС, ребятишек,
пока они не погибли. Все закрывать лагеря не надо. Подавляющее большинство лагерей, они там работают профессиональные люди, которые хранят традиции, которые не только юридически, но и по душе и по совести отвечают за этих детей. И много таких лагерей в нашей стране. И не надо всех мазать одним, как говорится, миром, так? Но то, что вот это произошло, это вот, это, конечно же, полнейшее безобразие.
А вот можно сейчас
и
определить...
отвечая на ваш вопрос, да, я бы не хотел, чтобы это завершилось тем, что ответили стрелочники. То есть стрелочники – это вот эти мальчишки-инструктора, которые сами не понимали, что они делали. Они подрядились на работу.
А какой уровень должен быть ответственности?
Для этого есть Следственный комитет, и он разберется. Но я вам еще, вот долго рассказывая об этом вопросе, говорю, что здесь есть системные проблемы. И вот эта вот постоянная мантра, которую произносят наши либеральные Минэкономика, еще другие структуры, что надо убрать все барьеры с бизнеса, убрали. Вот вы получили, что мы получили. Понимаете, поэтому у детей нет избыточных требований. У детей должно быть все так, чтобы мы имели хотя бы плюс 100% запас прочности. А то, что сегодня происходило, это было полное попрание всего, что можно, и в том числе того здравого смысла, апологетами которого выступают люди, плохо разбирающиеся, как я понимаю, и в ситуации, и в воспитании, и в обеспечении безопасности наших детей. Поэтому надо спокойно сейчас эту скорбь пережить.
Я не могу спокойно.
Разобраться, ну, мы же мужчины с вами.
Не знаю.
Вот. Разобраться во всем, потому что только на спокойную голову можно.
А вдруг, пока мы будем спокойно, где-нибудь завтра опять такое произойдет?
Ну, давайте, вы же сами отдаете себе отчет, что вы задаете абсолютно некорректный вопрос. Сегодня в лагерях по всей стране, в разных климатических зонах, находится у нас более 1,5 миллиона детей в первую смену. И мы с вами можем только увещевать тех, кто за это отвечает, молить Бога, чтобы этого не произошло.
Господи, хоть бы они до осени все дожили бы.
Ну, прекратите, не надо, не надо вот это накручивать, и без того тошно. Поэтому мы давайте с вами все-таки. Но сейчас должны быть соответствующие выводы сделаны, сняты все ограничения и приведены еще раз на трезвую голову проверки всех лагерей. Я должен сказать, что Карелия, вот как я уже сказал, это своего рода очаг экстремального отдыха. Я не возражаю против этого, но туда должны ехать здоровые, подготовленные дети. Там должны быть соответствующие спасательные службы и так далее. Вот. И поэтому мы с вами должны сделать выводы. Я готов садиться и разбираться еще раз с теми людьми, которые говорят, что есть избыточные требования, но не чохом шарахаться из одной крайности в другую. Вот. Так что Царство Небесное невинно убиенным детям из-за нашей безалаберности, безответственности, вот, которая не имеет никакого оправдания.
Я с вами согласен. Извините, может быть, за излишнюю вспыльчивость. Геннадий Онищенко, помощник премьер-министра, легендарный доктор, бывший санитарный врач Государственной Российской Федерации, и Александр Гамов, ваш покорный слуга.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Я напоминаю, вы слушаете интервью с помощником премьер-министра, легендарным доктором Геннадием Онищенко. Остальные темы тоже сложные. Я про проклятый, извините, Мельдоний хотел поговорить. Угу. Почему это случилось и почему четверть нашей сборной, я имею в виду легкоатлетов, не попадет на Олимпиаду в Рио?
Итак, в этой ситуации есть одно положительное. Это то, что Пьер де Кубертен, который, ну, будем говорить, в новейшей истории, если так можно, не античной, а в новейшей истории,
в конце... Лучше в античной он был бы.
Возродил идею олимпизма. Да. Вот она сегодня перевернута с ног на голову. И если он, когда провозглашал олимпизм, давал его трактовку в современной истории, он прежде всего преследовал цель, что Олимпийские игры были вне политики, чтобы они были площадкой для примирения мыслящих людей. На сегодняшний день произошло другое. Сегодня Олимпиада превратилась в орудие решения политических вопросов, создания политической напряженности. И вот я лично в этом вижу мощный шаг к разрушению олимпийского движения. Я думаю, что создается прецедент, когда Олимпийские игры просто утратят свой первоначальный смысл, утратят вот всю ту сакральную ауру, которая вокруг них была создана, именно вот этой идеей, и превратятся в заурядную площадку для выяснения политических отношений. Но это, как говорится, на полях. А по сути, наши спортсмены самые чистые. Самые грязные.
Да, кто самый грязный?
Самые больше использующие всякого рода стимуляторы. Это прежде всего американцы. В Европе это немцы. И почему наши спортсмены более чистые? Я не знаю, как бы они себя вели, если бы они имели равные возможности со спортсменами Соединенных Штатов Америки, других крупных развитых стран, где развита фармакология. У нас, к сожалению, фармакология сегодня не только спортивная, но и обычная лечебная фармакология находится на очень низком уровне. Мы практически утратили ее вот в этот период безвременья после 1991 года. Что произошло? Почему наши спортсмены самые чистые? Потому что они пользуются теми стимуляторами, которые для американцев, для немцев, для других стран являются не то что вчерашним, позавчерашним днем. Вот в грубой форме это как происходит? Ну, во-первых, спорт высоких достижений сегодняшний, он невозможен без использования фармакологических препаратов, которые восстанавливают организм после тех запредельных нагрузок, которые испытывают спортсмены не только олимпийских сборных, даже национальных сборных, даже молодежных национальных сборных. Настолько высоко поднята планка спортивных достижений. И есть виды спорта, ну, например, тяжелая атлетика, в которой...
То есть, которой вы занимались
в которой, нет, просто в которой есть очень четкий критерий. Сколько человек вырвал, толкнул, да?
Геннадий Григорьевич был штангистом.
Вот. Там есть конкретные килограммы. Так вот, те килограммы, которые сегодня являются олимпийскими рекордами, мировыми рекордами, национальными рекордами, они достигнуты все с использованием препаратов. Начинает вульгарного...
Почему тогда наших обождить, ловят, а не американцев?
Обождите. Вульгарными препаратами, ну, начинают витаминов. Угу. Даже витамины дополнительно используют, потому что тот обмен, тот метаболизм, который происходит в организме молодого человека, занимающегося спортом высоких достижений, он гораздо выше, чем банальный механизм, который, ну, используется в обычной жизни. Почему... Вот что делают, допустим, вот что сейчас произошло? Американцы, имея более высокие стимуляторы другого поколения, они заставили международные организации ввести мельдоний в состав стимуляторов, хотя раньше он применялся. Я помню, я в Минздраве Советского Союза работал. Мы этот мельдоний внедряли, это уже прошло 30 лет.
Да он сейчас в аптеке лежит.
Так он лежит, он используется для лечения и будет использоваться для лечения людей. Ведь что делают? А анаболические стероиды, которые колят, они же тоже используются. Они используются для лечения. Для чего? Человек перенес тяжелое заболевание, человек перенес тяжелую операцию, ему надо восстановиться, ему назначают медикаментозный цикл. Это лекарственный препарат.
Так почему они на нас наезжают, если мы...
Ну как, почему? Им нужно выиграть Олимпийские игры. Так вот, я вам скажу, все Олимпиады наши олимпийцы выигрывали более низкими стимуляторами, чем все остальные. Вот если уравнять, если у американцев отобрать все, у них в жилах, у американской сборной, и германской сборной, течет не кровь.
А что? Стимуляторы?
А раствор всех мыслимых и немыслимых видов стимуляции организма человека.
А нафига мы с ними тогда дискутируем? Давайте вообще бойкот объявим, как в свое время американцы объявили бойкот Олимпиады 80. Вот, если они так издеваются над нами и над здравым смыслом. Ну,
они не издеваются.
Как же не издеваются?
Это как раз я это расцениваю как истерика от беспомощности. Они ничего не могут сделать России сегодняшней, когда мы не подчиняемся им, уже все под козырек берут. Наша секретарь комсомольской организации, госпожа Меркель, которую мы воспитали в своем комсомоле, да, она же под козырек берет американцев.
Плохо комсомол воспитывал будущих федеральных канцлеров.
Ну, это в том числе и ваша газета виновата, что вы им не давали вот той прививки самостоятельности, которая нужна была бы.
Мы же не знали, что она будет не для печати.
Значит, продукт...
Ладно, я помолчу.
Продукт надо готовить на все случаи жизни.
Вы имеете в виду Меркель?
Ну, в данном случае, да, политический продукт. Итак, отвлеклись. Итак, они отсекают более низкого уровня препараты, сами пользуются более высокими. У наших такой возможности нет, и на этом все. Сегодня спорт высоких достижений – это соревнование фармакологии стран, которые выставляют Олимпийские игры. И что это за придумали они? Вот снять всю команду. Как это можно снимать всю команду? Я поймался, меня снимайте. А если вы также тренировались, но не пользовались этим препаратом? Почему?
Не пользовался.
Почему вы должны? В конце концов, наша страна может сегодня взять мальчишек со школы, ну, с обычной секции юношеской собрать и отправить на Олимпиаду. Они-то чистые. Это право страны. Кто дал право вот этим вот клоунам, которые сидят на экране,
по-моему... И говорят, мы голосовали единогласно за отстранение.
Судя по тому, что они говорят и как они себя ведут...
Вы имеете в виду предателей вот этих вот?
Каких предателей? Я о них вообще не говорю, это не люди. Я говорю о тех вот руководителях олимпийским движением, да. Они хоть зарядку по утрам-то делали когда-нибудь? Судя по их внешнему виду, нет. А по некоторым даже видно, что они страдают и другими привязанностями, другими стимуляторами, которые не относятся к спорту вообще. И вот кто им дал право судить, имеет ли страна выставлять команду или не имеет? Это право страны.
Мы сейчас все правильно делаем? Реакция нашего руководства, спортивной общественности, болельщиков?
Наше
дело правое.
Наша страна никогда себя неправильно не ведет, она ведет себя правильно. Другое дело, чтобы нам не сорваться в истерику, вот, и надо пройти это испытание достойно. Но то, что сегодня олимпийское движение, идея олимпизма поставлена под большой-большой вопрос, это на сегодняшний день абсолютно очевидная вещь.
Вы прям как Виктор Степанович Черномырдин, он говорил, курс у нас один, правильный.
А почему Виктор Степанович Черномырдин не может быть для нас с вами ориентиром?
Не, он для меня остается ориентиром.
Человек, который первый в огромной стране осознал необходимость изменений. Первый, который в той еще советской стране перевел целую отрасль на экономические рельсы. Ведь он ликвидировал министерство и создал акционерное общество. Это еще тогда, когда об этом просто было не то, что вслух говорить, опасно говорить. Он же это сделал. Для своего рода, своего времени он был человеком очень передовых взглядов.
Я думаю, что и сейчас его образ остается передовым.
А вот тот период, когда он был премьер-министром, это был самый тяжелый в истории нашей страны, и благодаря его мудрости, вот такой мужицкой, житейской мудрости, ведь многие вопросы уходили, разрешались. Это был талантливый руководитель.
Геннадий Онищенко, прямая трансляция на сайте kp.ru. Обязательно все это вы увидите на сайте, расшифровку нашего разговора по самым больным на сегодняшнее утро, на сегодняшний день темам.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. И я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Я напоминаю, вы слушаете интервью с помощником премьер-министра, легендарным доктором Геннадием Онищенко. Ну и мы продолжаем. Следующий блок вопросов, он, конечно же, касается форума, который в Санкт-Петербурге. Я знаю, что у вас очень много мыслей по вашей части. И мне бы хотелось, чтобы вы нам их как-то изложили.
Жизнь, история дала нам уникальный шанс. Он состоит в том, что есть эмбарго и с той, и с другой стороны, есть низкие цены на нефть, а учитывая, что с эволюционным пониманием процессов и работой на опережение у нас не всегда все получается, то есть мы в какой-то мере приперты к стене. И этот уникальный шанс мы должны использовать не на 100 и не на 200, но по меньшей мере на 300-400%. В том числе и применительно к Европейскому форуму. Ну, мы его называем Санкт-Петербургскому форуму, да?
Ну, он, по сути, европейский, особенно...
Ну, я, сейчас. Если говорить обо мне, я помню первое заседание, когда нас просто заставили приехать в Питер, в Таврическом дворце. Вот это первое заседание в современной истории было этого форума, когда он начал претендовать на всероссийский. Ну, это было, конечно, достаточно такое... эклектическое зрелище, говорили все ни о чем, и вот то, что видно сейчас, это говорит о многом, что это другого совершенно уровня формата разговоры. Появились яркие личности, появились кадры, на которые в нашем правящей элите, и это очень важно, самое главное. Вот. И вот когда встал вопрос о соизмерении инфекций, экономического ущерба, который они производят, а это действительно очень серьезная тема. Ею занимались и в советское время, есть история. Но я даже не буду в советское время опускаться. Я напомню о том, что в 2006 году в нашей стране была «восьмерка», тоже в Санкт-Петербурге. И тоже на более, гораздо более высоком уровне, когда собрались главы восьми самых сильных государств мира, вопросу инфекций был посвящен второй из трех вопросов, которые обсуждались. Угу. Второй из трех. Там была энергетическая безопасность, доктрина, второе – инфекция, и третье – образование.
А сейчас?
И тогда была принята целая декларация по профилактике инфекционных заболеваний. И когда я сегодня слышу от наших новых организаторов, которые вот только пришли к руководству во всех сферах, что это впервые на таком форуме, обсуждается вопрос экономической значимости. Ну, понимаете, кроме смеха этого не вызывает ничего. Но смех – это субстанция такая эмоциональная. Но когда это берется на вооружение, это, кстати, не только в этой ситуации, все у нас оказывается впервые, а то, что целая декларация обсуждена главами государств, но, самых сильных государств.
Ну, так оно и есть выходит, да?
Нет, так, тогда это уже было. Я уж не говорю, что это всегда было предметом обсуждения экономических. Вот. И когда берется, в общем-то, достаточно экзотическая тема, когда в стране вот кто-то бы взял и посчитал, а что нам дает вакцинация против гриппа? Она дает непомерно более высокий экономический эффект, даже вот в том, может быть, ущербном виде, секвестированном виде, который она проводится. Всего 40 миллионов вакцинируется перед каждым эпидемическим сезоном. Берется некая Эбола там в какой-то Африке. Да? Я понимаю, есть тут политический смысл, но тогда назовите это по-другому. Вот когда там, естественно, эксперты международные. Ну что такое эксперты международные? У нас есть такое чудо в нашей стране, когда какой-нибудь Брадобрей пересекает российскую границу, он сразу становится международным экспертом.
От нас, может быть, сейчас ждут, извините, что я перебиваю, может быть, не полемики там с некоторыми организациями, а может быть,
я не полемику говорю. Поэтому, я говорю, что мы эти шансы должны использовать. Так. Если мы готовим вопрос, то мы его должны готовить не в Суе, не в Туне, не где-то там, пусть даже в высокообразованном, но очень суженном сообществе, а выносить это на обсуждение. И тогда, опираясь на тот национальный опыт, опыт современной России, мы могли бы действительно подготовить этот вопрос очень серьезно. А еще почему это нам нужно? Я с вами на эту тему уже беседовал не раз. Это еще носит не только экономический, но и вопрос биологической безопасности нашей страны. Я говорил об американских лабораториях, которые есть в Грузии, сейчас заканчивается в Казахстане, начинается строиться на Украине.
А в Казахстане-то кто? Американцы тоже строят?
Американцы построили.
И комаров Зика опять начнут?
На базе моего бывшего института, института противочумного Алматинского, который напрямую подчинялся Минздраву Советского Союза.
Они не могут комара Зика?
Да там не только. Комар Зика – это детский лепет на лужайке. Так. То, что они могут сделать. Это военные микробиологи, которые будут работать. Ясно, что они не будут думать о здоровье детей, потому что их не этому учили, и у них не эти задачи. Для этого есть другие структуры. В той же Америке, кстати, очень хорошая, солидная организация, которая называется CDC. Так вот, это одна сторона вопроса, видимая сторона. Но они еще занимаются и разрушением той системы биологической безопасности, которую для наших соотечественников, а граждан всех союзных республик, бывших теперь нынешних государств, я считаю своими соотечественниками, потому что я с ними родился в одной стране.
Что мы можем противопоставить?
Значит, они разрушают систему биологической безопасности. И вот яркий пример этому – Одесса. Одесса – очень уязвимый регион. Он в эпидемиологическом плане очень чувствительный. Только я за свою не очень-то продолжительную профессиональную жизнь в Одессе занимался двумя вспышками холеры. И еще буквально 3 года назад в Мариуполе, Жданове, по советским названиям, в Донецкой области возникла холера. И тогда санитарная служба этой страны достаточно успешно справилась с этой проблемой. Сегодня уже 300 больных. Комментарии дает милиция.
Где? В Одессе?
В Одессе.
Чем они больны?
Они не могут разобраться. Сейчас вот только вчера вечером появилось сообщение, что это ротавирусная инфекция. То есть у них уже 300 больных, они даже не могут диагноз поставить.
Потом этот вот... Нам нужно их спасать
потом,
или
потом этот...
обороняться?
Потом этот странный господин, который то попрыгает в Грузии как президент, то он в Одессе возглавляет администрацию, то он еще где-то там лекции читает, который по фамилии Саакашвили.
То есть не случайно, что
мой давний,
там комар Зика, здесь...
Мой давний, так сказать, оппонент. Так вот, я что могу сказать? Нас это беспокоит не потому, что мы хотим позлорадствовать на эту тему. Нас это беспокоит с точки зрения, что и у нас есть умельцы, и в Минэкономике, и некоторые квазиминистры, которые... силой которых является абсолютная некомпетентность, хотят развалить эту систему, которая создана в нашей стране, которая продолжает жить вопреки многим их желаниям, да? При наличии лабораторий, нацеленных только на...
Каких министров вы имеете в виду?
И это мои вопросы. Они догадываются, кто они такие, а вам я в следующий раз скажу.
Хорошо.
Так вот, разваливать систему можно при одном условии, если ты создал эффективную альтернативу. А просто развалить и получить то, что мы имеем сегодня на Украине. А лето в этом году сложное. И я не знаю, сезон холеры еще в августе начнется.
Где?
Вообще. Это сезон, когда поднимается заболеваемость холеры. Так вот, если так, не дай бог, туда занесут в Одессу холеру, так они будут разбираться, то мало не покажется и нам. Понимаете, поэтому нам нужно сегодня, я своим коллегам, если они меня слышат в Киеве, у них есть хорошие кадры в Киеве, в институтах, надо ехать, спокойно разбираться, организовывать. А рассуждения, которые мы слышим на уровне стран экваториальной Африки, конечно, это стыдно для Украины, которая в советское время имела самую эффективную санитарную службу. Она даже во многих позициях превосходила российскую.
Ну, так это может и Саакашвили заразиться тогда вот этими всеми?
Ну, если бы он заразился, я бы, может быть, отступил от своих корпоративных принципов и, порадовался бы.
И вывезли бы его на лечение.
Если бы он. А вот почему страдают миллионы несчастных людей, живущих в Одесской области, в других частях Украины, это вот для меня, конечно, тревога большая. Поэтому нам нужно реформировать страну,
да.
Нам нужно идти за вызовами, но нужно идти продуманно и сохраняя,
согласен.
Сохраняя все, что было хорошее, модернизируя, но самое главное – смотреть вперед и создавать новые условия для обеспечения биологической безопасности нашей Родины.
Я надеюсь, что это наша не крайняя встреча, мы еще с вами увидимся. А вот если кто-то сначала не слышал, о чем Геннадий Григорьевич здесь говорил, вы можете на сайте прям полностью весь разговор наш прочитать и на радио «Комсомольская правда», и в газете, естественно. А с вами был Александр Гамов. Спасибо вам.
Пользуясь случаем, я хотел бы пожелать нашим слушателям, если таковые имеются.
Конечно.
Здоровья, терпения, оптимизма и, конечно же, занимать более активную и более взвешенную позицию в тех недостатках, которые вы видите в обеспечении здравоохранения. Вместе с вами мы многие проблемы сможем решить. Спасибо.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.